Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В эфире Перекресток. В пражской студии я, Ида Касымалиева. Сегодня в нашей программе. Через Кыргызстан все чаще летают граждане соседних стран.
Лететь из США или в ОШ намного дешевле.
Например, из Иркутска в ОШ билет 7,5 тысяч рублей. Только вчера вылетело 35 узбекистанцев рейсом Иркутск-ОШ. Я сам в Красноярске, и билет на Ташкент 19 тысяч рублей. А билеты в Наманган из Красноярска от 21 тысячи рублей. Из Иркутска в Фергану через Новосибирск, например, билет почти 30 тысяч рублей. Нету прямых рейсов на этом направлении.
Через посадку Сибор Новосибирска 30 000, 28 900.
Туркменистан – единственная страна в Центральной Азии, где кроме школьной формы есть униформа и для студентов вузов.
Еще одна примечательная часть – то, что они должны носить тахью, национальную тюбетейку.
О проблемах мусульман в России рассказал представитель Российской организации по защите прав мусульман Сергей Михайлов.
Растет количество граждан России, русских, которые принимают ислам. Растет количество так называемых этнических мусульман, которые становятся религиозными, начинают ходить в мечеть.
Оставайтесь на волне радио Азаттык. Через Кыргызстан все чаще летают граждане соседних стран. Об интересной статистике в сфере перелетов расскажет Бакыт Азимканов.
Согласно последним данным, более 60% летающих из Баткена и Исфаны в Бишкек – граждане Таджикистана. Почти все таджикские пассажиры затем летят дальше, в особенности города России. Стоит отметить, что за последний год количество международных рейсов в Кыргызстане увеличилось на 14-30%, как средняя стоимость билетов снизилась за счет конкуренции и роста количества авиакомпаний. Как отметили в авиакомпаниях страны, на один билет из аэропорта в Баткентской области в столицу Кыргызстана претендует два желающих. Рейс Баткен-Бишкек и обратно является самым рентабельным среди внутренних перевозок. Спрос на данное направление настолько велик, что президент авиакомпании Air Manas Ilgar Alptekin 20 сентября сообщил, что после приобретения соответствующего самолета авиакомпания начнет полет в Баткен. Как сообщил вице-президент по развитию и управлению проектов авиакомпании «Кыргызстан» Кайрат Итибаев, перевозчик возобновит рейсы на данном направлении после приобретения подходящего самолета. На данный момент авиакомпания «TestJet» эксплуатирует 99-местный самолет британского производства British Aerospace BA-146-200 на этой линии. Стоит отметить, что региональные аэропорты Кыргызстана могут принимать самолеты массой не больше 22 тонн только в светлое время суток. Из Душанбе и Ташкента в Бишкек за покупками товаров на оптовом рынке Дордой летят челноки из Таджикистана и Узбекистана. Но костяк таджикских транзитных пассажиров – трудовые мигранты из Сагдийской области соседней страны, которые через бишкекский аэропорт Манас дальше летят в города России и даже Украины. Причина одна – даже суммировав цену билета из Исфаны или Баткена в Бишкек с билетом в Россию, все равно получается дешевле, чем лететь из Худжанда. Например, билет в одну сторону по маршруту Баткен-Бишкек-Новосибирск стоит от $140, если купить месяц вперед, из Худжанда – $391. В Сургут из Баткена через кыргызскую столицу можно улететь от $277, а из Худжанда – от $502. Но особой популярностью у граждан соседних стран пользуется недавно отреконструированный международный аэропорт Аша. Из южной столицы Кыргызстана таджикские челноки прямым рейсом от $250 летят в Стамбул за товарами. Из Худжанды это удовольствие стоит $1108. И для узбекистанцев дешевле улететь в Россию, Турцию, Китай или Эмираты из одного из крупнейших воздушных гаваней Ферганской долины Аша, Чамандижана, Намангана, Ферганы или даже Ташкента. В абсолютном большинстве через Кыргызстан летят узбекские трудовые мигранты. Один из них, житель Ферганской области Узбекистана, сказал узбекской службе радио «Затык», что лететь из Аша или ВОЖ намного дешевле.
Например, из Иркутска в Ош билет 7,5 тысяч рублей. Только вчера вылетело 35 узбекистанцев рейсом Иркутск-Ош. Я сам в Красноярске, и билет на Ташкент 19 тысяч рублей. А билеты в Наманган из Красноярска от 21 тысячи рублей. Из Иркутска в Фергану через Новосибирск, например, билет почти 30 тысяч рублей. Нету прямых рейсов на этом направлении.
Через посадки Новосибирска 30 000, 28 900 рублей.
Отметил трудовой мигрант в России из Узбекистана. Например, в северную столицу России Санкт-Петербург билет из США в 3 раза и в Москву 2 раза дешевле, чем из Узбекистана. Количество рейсов растет вместе с количеством вылетающих из Кыргызстана граждан соседних стран. Как сказал вице-президент по развитию авиакомпании «Кыргызстан» Карат Итибаев в интервью «Азаттыку», согласно межправительственному соглашению, авиакомпании республики получили возможность выполнять прямые рейсы в 13 дополнительных городов России, кроме нынешних 12. Авиакомпания «Кыргызстан» намерена открыть регулярные рейсы в Астрахань, Белгород и Минеральные воды в рамках достиженного соглашения. Также рассматривается Гуанчжоу в Китае. В число потенциальных чартерных направлений входят Дубай и Бангкок в зависимости от спроса. Итибаев отметил, что авиакомпания намерена купить или взять в операционный лизинг среднемагистральные и региональные самолеты. По словам Итибаева, спрос на авиаперевозки в ближайшие 5-10 лет резко увеличится. Только за август количество перевезенных пассажиров из Бишкека в Новосибирск увеличилось на 41% и из США на 15%. Упомянутые кыргызские города занимают первую и вторую позиции по объемам пассажиропоток в Новосибирск среди всех направлений стран СНГ. По словам коммерческого директора Новосибирского аэропорта Толмачева Григория Померанцева, ведутся переговоры с киргизским СК Бишкеком об открытии рейса из Кыргызстана. А российская S7 Airlines рассматривает бишкекский Манас в качестве транзитного пункта на рейсе из Сибири в индийскую столицу Дели. В Кыргызстане только за последний год восстановлены 6 местных рейсов и начали свою работу 3 новых авиакомпаний, а также планируется открытие еще одного перевозчика. В советское время в Кыргызстане функционировали 86 аэропортов, взлетно-посадочных полос, мелких аэродромов, сельхоз, спортивных, военных и вертолетных площадок. Сегодня из них в рабочем состоянии только 11, среди которых 4 со статусом международного. По данным агентства гражданской авиации Кыргызстана, в стране 19 авиакомпаний и 32 самолета с летной годностью. В прошлом году пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 8%, составив 500 000 человек. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Спасибо, Бакыт. Мы продолжаем программу. Туркменистан – единственная страна в Центральной Азии, где кроме школьной формы есть и униформа для студентов вузов. Девушки и парни, кроме всего прочего, должны обязательно носить национальный головной убор. Поскольку число тех, кто может поступить в высшее учебное заведение, ограничено, то студенты, боясь быть отчисленными, вынуждены соблюдать так называемый дресс-код. А сейчас, перед Днем Независимости, должны каждый день вместо занятий ходить на репетиции торжеств. Об этом моя коллега Айнура Джикшерзы беседовала с туркменским коллегой Мирданом.
Да, в Туркменистане как для студентов, так и для школьников форма сохранилась. Для школьников это выглядит так. Мальчики должны надевать черные брюки, черную обувь, белую рубашку и галстук обязательно должен присутствовать. И в такие осенние периоды, черный пиджак. А для девочек это зеленое платье обязательное и белый фартук до старших классов. И еще одна примечательная часть, то что они должны носить тахью, национальную тюбетейку.
И девочки, и мальчики?
Да.
А почему именно зеленый цвет?
Это как ассоциируется с флагом Туркменистана, из-за этого, я так думаю, выбрали именно зеленый цвет.
Ну, школьная форма, это как бы, ну хорошо, как бы в советское время, да, наверное, привыкли, школьная форма. Но вот что интересно, как студенты воспринимают? Все-таки это что-то такое, например, никогда же не, я, насколько я знаю, в других странах этого нет.
Ну да, это в Туркменистане это какой-то из ряда вон уходящей ситуации, потому что и это продолжается не первый десяток лет. Дело не только в форме, но и в других обстоятельствах тоже диктует студенту, ну, диктует многие обстоятельства. Я сейчас все это перечислю, вот начну с формы. Форма то же самое, что и для школьников. Парни должны быть черная обувь, черные брюки, да, и белая рубашка. Девчонки должны быть в красном платье, тоже наш национальный цвет, но издавна девчонки надевали красные кетени, национальное платье, и исходя из этого они должны надевать красное платье, черную обувь также, и у всех студентов должна присутствовать тюбетейка, и еще там девчонкам диктуют, как им убирать свои волосы. В некоторых вузах их заставляют две косички заплетать, и доходит до таких курьезов, что у некоторых девчонок маленькие волосы, не длинные, и они специально париками вот это прикрепляют себе вот эти косички.
А что будет, если нарушат это правило, скажем?
А вот если вот этот, ну, так называемый дресс-код нарушат, им грозят отчислением, просто мне даже известны такие случаи, но это буквально 3-4-летней давности, то, что одного парня отчислили с 4-го курса, ему буквально 3 месяца оставалось, чтобы закончить университет, из-за того, что он в университете не надел тахью, а и держал его в руках. Вот ему оставалось буквально 3-4 месяца отучиться, а его вот так же
отчислили. То есть за этим следят строго?
За этим следят строго, даже, можно сказать, весь процесс обучения это состоит, наверное, из 75% из регламента. То, что то же самое линейки, каждое утро обязательным присутствием, им диктуют, куда ходить, и чтобы, например, они не должны приходить на учебу на машинах, это раз, не должны появляться в ночных клубах, это два. Я прямо сейчас не знаю, но, наверное, эта практика тоже сохранилась, и мне разрешают выезжать за рубеж.
Если вернуться к одежде, мне очень нравится туркменское национальное платье, оно, безусловно, яркое, красивое, с красивыми вышивками, но в Туркменистане, в принципе, погода, климат мягкий, да, но все равно есть дожди, снег, и все равно девушки должны в этих длинных платьях ходить.
Да, да, конечно.
А как же, например, ну, для девушек это как бы женскому полу это свойственно следить за модой? Кто-то хочет коротенькую юбочку одеть. А джинсы, например, самая демократичная студенческая одежда, да? То есть это как бы они не могут это себе позволить.
Ну,
абсолютно.
Я бы это, по туркменскому понятию, это не так уж и демократичный вид одежды. Нет, только красное длинное платье. Так, и вот вы тоже тут упомянули, то, что это национальная одежда. И да, и все девчонки, ну и парни, наверное, тоже хотят ходить в национальных тюбетейках, вот, в национальных платьях, но когда человека заставляет вот это делать, невольно как бы к этому, ну, начинается как...
Отторжение,
да? Да.
Протест начинается. Кстати, о протесте. Осмелится ли кто-нибудь, скажем?
Ну да, но протест можно было бы как-то там осуществить, но когда на кону стоит учеба и то, что... Если не будешь соблюдать этот регламент, то, что шансы быть отчисленным очень большим, но я думаю, мало кто на это решится. Mm-hmm. И, как вы, наверное, знаете, там очень мизерное количество людей поступает в вузы страны. Каждый год заканчивают 100 тысяч школьников, а поступает, ну, около 6 тысяч.
Да. И раз уж мы заговорили о студентах, я знаю, что сейчас активно они ведут подготовку, да, там ходят на репетиции, маршировки, как это называлось, в связи с празднованием Дня независимости, который будет через месяц только, да?
27-го.
Преподаватели, я так понимаю, идут обязательно с ними, да. И еще, наверное, госслужащие, да?
Ну да, ну да, как вы заметили, просто студенты это обязаны. Это во время этого периода, маршировки, как их называют, учебы нет.
То есть они целый день там, не после учебы?
Ну, не после учебы, их там от некоторых классов, от некоторых уроков освобождают, там утром могут быть там несколько пар, но в основном они проводят в стадионах, там, ну, то готов, как вы заметили, готовятся к празднику. С ними, конечно, ходят и деканы, и соответствующие госслужащие, чтобы следили. на этих мероприятиях отмечают, кто пришел, кто не пришел, обратно же. Если, не дай бог, что-то случится, и студент не появится, или как-то попытается выразить свое недовольствие, обратно аргумент один, отчисление, или дадим плохую характеристику после учебы. И даже бывали случаи, когда люди приносили медсправку, то, что они больны, им не надо, им просто докторам не дозволено ходить на такие мероприятия, но были случаи, у некоторых были вот больные почки, им нельзя было долго стоять. Но их заставляли. Ну, сейчас маршировка проходит к Дню независимости, это в октябре, но тоже погода холодная, но еще есть маршировка к Дню нейтралитета, который проходит в середине декабря. И представьте, вот холодная погода, зимой, и больной человек целый день стоят, но происходят разные случаи, там люди теряют сознание, и они полдня просто должны там провести. А непосредственный день самого празднования, день самого Дня независимости, все просто должны присутствовать. Это уже, если сейчас им предъявлять такие строгие требования, а в тот день это уже вдвойне, это просто... я не знаю, это обязанность каждого. То есть
в основном удар приходится на студентов?
На студентов, да, и на госслужащих. В основном удар на студентов. Просто у них и времени нет учиться, а просто проводят на таких мероприятиях.
Спасибо. Корреспондент радио «Азаттык» Айнура Джекшигзе беседовала с туркменским коллегой Мирданом об униформе в вузах Туркменистана. Радио «Азаттык» при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет о проведении конкурса «iDream» по написанию эссе и декламационному чтению. Конкурс посвящается 50-летнему юбилею знаменитой речи «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга, американского правозащитника и гражданского борца за равенство всех людей, независимо от их расовой и религиозной принадлежности. Поделитесь своими мыслями и идеями о разнообразии, солидарности и будущем нашего общества в своем письменном сочинении. Запишите выразительное чтение фрагмента из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и отправьте нам аудиофайл. Конкурсные материалы принимаются до 28 октября. Подробнее с условиями конкурса и с уже присланными материалами вы можете ознакомиться на сайтах azattyk.kg и rus.azattyk.kg. В обеих номинациях конкурса вы можете участвовать на кыргызском, русском и английском языках. Победители номинации по каждому из языков получат главный приз – планшет Nexus 7. А сейчас представляем вашему вниманию интересное интервью о состоянии прав мусульман в России. Об этом расскажет представитель Российского комитета по защите прав мусульман Сергей Михайлов. Что интересно, сам Сергей Михайлов, этнический русский, тоже мусульманин. Вопросы Михайлову задавал Амирбек Усманов.
Как вы описывали бы ситуацию с правами мусульман?
Необходимо отметить, что право на свободу вероисповедания входит в число основных прав любого гражданина Российской Федерации, любого человека, находящегося на территории Российской Федерации. И в этой области на сегодняшний день в России имеются проблемы, некоторые ограничения. Первое, о чем хотелось бы сказать, это имеющаяся практика по запрету мусульманской литературы. С 2007 года в Российской Федерации фактически существует федеральный список экстремистских материалов, в которой на сегодняшний день входит уже 2058 источников, значительная часть из которых – это исламская литература. Одними из первых книг исламских, которые попали в этот список, были известные произведения богослова турецкого происхождения Бадюзамана Саида Нурси под названием «Рисали Нур». И на сегодняшний день уже более 30 книг из этого произведения включены в список экстремистских материалов. За этим, за запретом книг, последовало признание несуществующей фактически организации экстремистской, организации Нурджулар. То есть был создан правовой механизм, посредством которого любого человека, который читает книги Саида Нурси, можно причислить к членам или организаторам
несуществующей экстремистской организацией и привлечь к уголовной ответственности по ныне существующей статье 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот, что, собственно говоря, и случилось на примере двух имамов из города Новосибирска. Это Илхома Миражова, доцента Новосибирского университета потребительской кооперации, кандидата математических наук, и имама Камила Адилова. В мае этого года они были привлечены к уголовной ответственности. Каждому в итоге дали наказание по году условно. Апелляционный суд в середине августа этого года оставил решение без изменения, но оба имама будут идти до конца для того, чтобы оправдать, да, для того, чтобы их признали невиновными, дойдут до Европейского суда.
Их вот двух имамов, Илхама Миражева и Камиля Адилова, суд в чем обвиняет? Вы как защитник, естественно, защищаете их права, но обвинение о чем говорит?
Обвинение говорит о том, что они создали в Новосибирске запрещенную ранее в 2008 году экстремистскую организацию «Нурджулар». В том, что эта организация имеет своими целями установление халифата на территории Российской Федерации, исламизации населения России, подобные вещи. То есть самим материалами дела никому не дали возможности ознакомиться. Даже будучи подсудимыми, обвиняемыми, имамы Миражов и Адилов не могли познакомиться с материалами. Что обвинение. Такое организация? Да, что это за организация, которую запретили? Им такой возможности не дали. Верховный суд отказал им возможности ознакомления с материалами дела. Из решения же суда, Верховного суда 2008 года, полностью понять, о чем идет речь, невозможно. Также у них нет возможности и обжаловать решение, это от 2008 года.
Как адвокат, естественно, имеете на руках документы, достаточные для оправдания своих подзащитных. Может быть, на самом деле в их уставе организации «Нурджулар». «Нурджулар» может на самом деле ставить такую цель – установление исламского халифата на территории мусульманской части России или нет?
Тут нужно пояснить, что организации «Нурджулар» не существует. Устава организации «Нурджулар», членства, членских взносов и ничего подобного не существует, не существовало. Существуют мусульмане совершенно разных мазхабов, разных направлений, разных национальностей, которые читают эти книги, получают пользу, да, извлекают пользу для своей веры, для своей мирской жизни, для своей вечной жизни. Да, некоторые из них желают поделиться этой пользой с другими своими братьями. Это все, что есть.
Я с работами турецкого богослова Саида Нурчи не знаком. Вы называли более 30 его работ, которые это были...
Переводы на русский язык.
Переводы на его трудов, которые запрещено. Вы сами читали, да? И в чем опасность видит российской власти в трудах Саида Нурчи?
Бадюзаман Саид Нурси, он родился в 1876 году и переселился в Вечный мир в 1960 году. После него, естественно, после себя он оставил эти произведения, 14-томное собрание под названием «Рисалии Нур». Да, это книги на османском языке, старый турецкий. На сегодняшний день эти книги переведены более чем на 50 языков мира, имеют свободное распространение, опять-таки, практически во всех государствах мира. То есть Россия и Узбекистан. Два только государства, в которых на сегодняшний день действуют ограничения на эти книги. Несколько дней назад, с 22 по 24 сентября в Стамбуле, прошел симпозиум, посвященный произведениям Бадюзамана Саида Нурси «Рисали Нур», где собралось более 10 тысяч человек. Из них около 1000 ученых со всего мира приехали. Исламские ученые, светские ученые, представители христианства, представители разных конфессий, которые признают высокую ценность этих книг.
В христианской религии тоже подобная литература существует. На них тоже наложен запрет, вы не знаете?
В России также имеются запреты и на некоторые христианские книги, в частности, вот на «Свидетели Иеговы».
Вот вы упомянули постановление 2007 года о запрете экстремистской литературы, и туда включены, насколько я знаю, большая часть исламской литературы, да? Почему, думаете, российские власти опасаются именно ислама, скажем, больше, чем христианство или католичество?
На сегодняшний день прослеживается тенденция увеличения мусульман. Да, то есть, если сколько было мусульман 100 лет назад, к примеру, да, сегодня их уже фактически более 1,5 миллиарда человек в мире. Да, то есть, количество мусульман растет.
И в России тоже.
Количество мусульман в России растет. Растет количество граждан России, русских, которые принимают ислам. Растет количество так называемых этнических мусульман, которые становятся религиозными, начинают ходить в мечеть. То есть эти тенденции сами по себе настораживают, привлекают внимание властей. Естественно, контроль, какой-то контроль, отслеживание, мониторинг ситуации должен осуществляться. Но здесь не должно быть перебора, да, как с которым мы сталкиваемся на сегодняшний день. Оказывается давление на русских мусульман, очень оказывается давление на религиозных мусульман в Дагестане, в Татарстане, таких именно исламских регионах России.
Как вы думаете, сами, скажем, экстремистские группы мусульман не дают ли повод для опасения типа Ал-Каиды и вот, например, Пакистане, различные группы, которые непримиримы не только по отношению, скажем, единоверцев мусульман, шиитов, но и кафирам, как они называют, христианам и другим религиям. Это с одной стороны. С другой стороны, мусульманское движение, вот ваххабисты, другие, которые на Кавказе идут даже, как поясняет официальная власть, на различные террористические акты.
Здесь нужно для начала отметить, что мусульманское или исламское происхождение многих радикальных групп, да, которые позиционируют себя как мусульманские, достаточно сомнительно. Есть достаточно оснований полагать, да, что действуют просто группы провокаторов. Второй. Ислам – это религия мира. Это религия, выступающая против всяких проявлений терроризма, экстремизма, выступающая за добрососедские отношения со всеми. И сегодняшний день, сегодняшнее наше время – это время диалога. Многие вот эти экстремистские проявления, если и имеют, и идут со стороны мусульман, то опять-таки в чем причина? Причина в отсутствии знаний у мусульман. Всякий знающий, да, если ты знаешь, ты никогда не будешь применять силу.
Но в том же Коране есть положение, где кафира, если он нападет, то убей, так другие положения есть, которые и сегодня вот некоторые оппоненты используют.
Если вы говорите об аяте, в котором говорится «рубите им головы»,
да.
Да, то нужно же обратиться к ученым, которые объясняли этот аят и говорили, к какому времени это относится, к какой ситуации это относится. Нужно же понимать, о чем идет речь.
То есть,
не на все времена и не на все случаи, что мусульманин, увидев, да, представителя другой религии, должен ему отрубить голову. Да, это же будет смешно, потому что много аятов говорит о другом, да, о том, что люди Писания являются вам братьями. Это тоже есть. То есть нужно же, опять-таки, проводить анализ. То есть, опять-таки, это должно быть, иметь научный подход. Не должно быть именно идущих этих действий от незнания. Ислам должен продвигаться сознанием. Тем более, что ни одно положение ислама не противоречит и не может противоречить науке. Они идут только вместе. И наука сегодняшний день только догоняет те положения, которые имеются в исламе. Догоняет и подтверждает, да, действительно, то, что там говорится, это истина.
Спасибо за интересную беседу. О правах мусульман в России рассказал представитель Российского комитета по защите прав мусульман Сергей Михайлов. Беседу записал Амирбек Усманов. На этом мы завершаем нашу программу. Вы слушали очередной выпуск центральноазиатской программы «Перекресток». Это русскоязычный проект «Радио Азаттык». С вами была я, Айда Касымалиева. До следующих встреч на нашей волне.